Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня на баррикадах Игорь Чубайс, историк. Здравствуйте, Игорь Борисович.
Добрый день.
Мы ждем еще. А
оппонент мой уже проиграл, убежал, сдался.
Нет. Андрей Фефелов, зам главного редактора газеты «Завтра», вряд ли так легко сдастся.
Но его везут на машине, поэтому он опаздывает.
Не уверен.
А я своими ногами и на метро.
Андрей Фефелов часто на метро перемещается.
Поэтому я весь мокрый, я извиняюсь, если кто-то видит все это.
Не-не, нормально. Промок. Мы привыкли к московской погоде. Все хорошо, Игорь Борисович. Сегодня на баррикадах мы вспоминаем другие баррикады, которые строились 25 лет назад. События с 19 по 21 августа 1991 года. Ну и пытаемся понять, осознать, прочувствовать, а что же это было, поздравлять друг друга с тем, что произошло, и что именно так это все закончилось, или наоборот, переживать из-за того, что так именно все это закончилось. Ну и начнем, естественно, с заявления позиции Игоря Чубайса, потому что пока больше заявлять позицию-то и некому. Пожалуйста, Игорь Борисович.
Вы знаете, может быть, первое, что я скажу, вот и с вами соглашусь, и, наверное, с любым участником, потенциальным или реальным, следующий вывод. Мы абсолютно не разобрались в этих событиях, хотя они произошли 25 лет назад, и до сих пор ни в общественном мнении, ни среди экспертов нет согласия, нет единодушия. Вот мы понимаем, что победа в Великой Отечественной войне – это не предмет для дискуссии, это, так сказать, вот то, что входит или войне 1912 года, да? А вот что касается ГКЧПистов, то здесь ответы совершенно разные, и общественное мнение совершенно запутано, и это, в общем-то, неудивительно, потому что ведь наши оценки, наше поведение – это проекция нашего самосознания, нашей самоидентификации. Как я себя понимаю, так я и действую. А для общества в целом основа поведения – идентичность национальная, государственная, общенародная. А эта идентичность есть производная от истории. Я знаю свою историю, исходя из истории, я принимаю соответствующие решения. У нас нет истории 20 века, она не написана. Она абсолютно разнолика, многолика, есть масса белых пятен, которые не освещаются, а кроме того, не сделаны, самое главное, даже не то, что белые пятна, нет тенденции, закономерности, а чему мы научились, что, в чем итог, что мы делаем, что удачно, что нет ответа. Поэтому до тех пор, пока нет такого ответа общепринятого, не может быть и общепринятой оценки ГКЧП, хотя у меня, конечно, она есть.
Так вот, общепринятого нет ответа, зато есть ответ Игоря Чубайса, и каков он?
Мой ответ очень простой. Ну, знаете, вот опять-таки у нас понятны параллели с войной, поскольку все время эта тема не сходит. Но вот одной из самых тяжелых битв Второй мировой войны, может быть, самой тяжелой, была, как ни странно, битва за Берлин. Казалось бы, уже, ну что они там, уже продули же, все, проиграли, да? Они бились просто до последнего. Однако в немецкой истории никто не культивирует битву за Берлин как нечто значимое, историческое, эпохальное. Вот, я воспринимаю ГКЧП как эпизод в той катастрофе, которую настигла нашу страну в 1917 году. То есть у нас было много попыток преодолеть этот антигосударственный, антилегитимный, антироссийский режим. У нас была не одна перестройка, а могу сказать, у нас было три оттепели в советской истории. Все три, к сожалению, провалились. Вот ГКЧП – это попытка снова навязать советские правила, советский режим. И поэтому вот и нужно разобраться, а почему это было, к чему бы это привело, если бы это произошло. Отчасти это и случилось. И почему это является нашей бедой, нашим негативом,
а не позитивом. Вы-то поздравляете, насколько я понимаю, своих знакомых, друзей вот с тем, что произошло 25 лет назад, что именно так все закончилось.
Вы знаете, я не строю больших иллюзий по поводу того, что произошло. Я и тогда говорил, что действительно 21 августа 1991 года мы победили, народ победил, Россия, а уже 22-го он проиграл. И проиграл он не тогда, когда пришел Путин, а проиграл он раньше. Потому что уже, например, в 1998 году, после дефолта, Ельцин и его, так сказать, коллеги по власти не отмечали 21 августа как День Победы. Ни один официальный чиновник не пришел на это празднование, потому что они воспользовались победой народа, но вели совершенно не в ту сторону и все проиграли.
А чему радоваться? Ну, так или иначе, как вы справедливо заметили, это было поступательное движение на развал Союза Советских Социалистических Республик. Геополитическая катастрофа.
Знаете, с моей точки зрения, даже, ну, мало сказать, точка зрения, я в этом глубоко убежден, что самая страшная геополитическая катастрофа – это распад России, Российской империи, вызванный захватом, незаконным захватом власти большевиками. Вот все, что было после захвата власти большевиками, все было обречено. И у нас, я уже сказал, было на самом деле три оттепели в истории советского государства. Первая оттепель в 1921-1922 году после Кронштадтского восстания, гражданской войны и Тамбовского восстания, когда Ленин вынужден был перейти к НЭПу. Он понял, что ну не получается, ну не выходит, ну нет таких сил. И он объявил НЭП. Причем НЭП он рассчитывал лет на 20, а Сталин свернул НЭП в 29-30 году. Все, он сказал, тебе наступает великий перелом, до свидания. Все закончилось. Вторая перестройка была в 1953 году, потому что сразу после смерти Сталина начались мощнейшие восстания в двух лагерях, в Воркуте и Норильске, и на Воркуту шло 100 тысяч заключенных. Об этом есть, конечно, информация, но ни в каких учебниках об этом не говорится, ни школьных, ни вузовских. И когда Хрущев узнал и понял, что происходит, он прекратил репрессии и начал распускать лагеря. То есть миф о 20-м съезде – это то, что называется операция информационного прикрытия. 20-й съезд просто вынужден был прикрыть действия власти. На самом деле восстания в лагерях привели к краху тоталитаризма и к оттепели. Но и этого оказалось недостаточно, и фактически Горбачев, который пришел к власти в 1985 году, опять начал перестройку, опять начал оттепель, третью уже в истории СССР. Причем позиция Горбачева была очень своеобразной. С одной стороны, он никак не хотел расставаться с социализмом, но сейчас этого не хочет, иногда изредка я вижу его на разных встречах. Он и сейчас остается сторонником социализма, но реально Горбачев сделал гораздо больше для демонтажа старой системы, ему было гораздо труднее это, чем Ельцин. У него в ногах валялось КГБ бездарное, бесталанное, ни на что не способно, не могли спасти страну, в принципе, ее не спасали. То есть вот он, у него и КГБ было, и коммунистическая идеология, и компартия, он все это смог расшатать, расшевелить и двигаться в правильном направлении, сам не понимая, что будет дальше. У Ельцина были все возможности страну модернизировать, страну обновить, страну связать со своей историей. Ничего этого он не смог сделать, ему не хватило ни знания, ни воли, и мы опять остаемся в тяжелейшем положении, в глубочайшем кризисе, в который попали после разгона большевиками учредительного собрания.
То есть...
То есть, ну, я, может быть, долго говорил, хотя, собственно, у нас нет оппонента,
да.
Но я могу сказать, почему Советский Союз распался, можно ли было его спасти? Советский Союз был обречен изначально. Изначально. И сами большевики ликовали, что они захватили власть. И они думали, ну, 100 дней они продержат. Месяц продержат, да? Они продержались и месяц, и год. Причем началась в стране гражданская так, война, которая бы...
Поступательное движение было бы логично. Если уж говорить о том, что Советский смысле? Союз, например, не жизнеспособен, но так или иначе, тогда можно было двигаться по нормальному юридическому пути для того, чтобы из там, федеративного образования конфедерацию создать... И так далее, но чтобы был мирный развод. В итоге получилось с кровопролитием. Я сейчас не про тех трех человек, которые погибли во время событий вот, 19-21, а то, что происходило и после.
Вы знаете, я думаю, что мирный распад СССР, это, ну, в общем, конечно, это катастрофа, но это может быть, как бы это несочетаемые слова, счастливая катастрофа. Потому что вообще то, что это произошло миром, это чудо.
Но это относительный мир.
Нет, ну потому что Шушкевич, Кравчук и Ельцин, которые собрались там на западе Белоруссии, договорились и развелись, да. Но если бы был не Горбачев во главе государства в это время, а человек другого типа, современного, то началась бы война. и война могла перерасти в мировую.
Может, а распалось государство.
Понимаете, распалось государство не потому, что такие плохие Ельцин, там, Шмельцин и так далее. Государство распалось, потому что оно строилось на лжи, оно строилось на мифе о построении коммунизма, который никто не строил. В стране был ГУЛАГ, в стране были депортации, в стране были голодоморы. И, кстати, вот есть два механизма сохранения государственности, если оно в кризисе. Один механизм – это пропаганда, цензура, демагогия. ГКЧПисты тут же запустили сказку о том, что они всем раздадут земельные участки, вообще все будут жить счастливо. Вот, и второй, то есть пропаганда не сработала. Второй механизм – это сила. Оказалось, что и сила не срабатывает. Три дивизии ввели в Москву, а толку никакого. Они не решились стрелять. И более того, целый ряд частей стал приходить на сторону Ельцина.
Значит, силы как таковой не было у них?
Силы не было, конечно. Вообще, хотя бы задумайтесь над простым вопросом. Я не знаю, сколько вам тогда было лет, что русская армия, советская армия, не русская, советская армия, и дивизии вводились не в Берлин, а в Москву против собственных граждан. Что вы натворили? Где коммунизм? Вы нам обещали свободное развитие каждого условия, свободного развития всех. Вы нам обещали рай на земле, каждому по потребности, а вели в войска, чтобы стрелять свой народ. Это что, нормальное государство? Это нормальный режим? Это чудовищно. За это нужно сажать. Нюрнбергский процесс нужен
русским. Для того, чтобы удержать от глупости. Для того, чтобы
от каких глупостей? От народной глупости? Глаз Божий, глаз народа.
Так народ вообще никто не спрашивал, ни с той, ни с другой стороны.
Что значит никто не... Народ сам реагировал, народ сам вышел, народ никто... Против дивизии, вот это редчайший случай. Знаете, вот я вам приведу такую аналогию. У нас действительно есть много коммунистов в стране, настоящих, которые убеждены, там, я не говорю, плохие они, хорошие. Вот отменили почетный караул около мавзолея. Коммунисты организовались сами, они вышли, просто вот почетный караул к мавзолею. Нет, потому что самоорганизация – это непростая вещь. Даже элементарный караул организовать не смогли. А вот здесь десятки тысяч людей сами вышли подставлять голову, чтобы защитить власть, которую они оценивали как демократическую. Никто не вышел на защиту ГКЧП, уже тысячу раз повторено.
А нет ощущения, что на самом деле люди выходили не защищать ту власть, которая есть, а просто уже, наконец, сменить власть, потому что достало. Не, просто ну, с одной стороны власть пытались сменить представители ГКЧП на танках, а с другой стороны граждане на баррикадах, которые тоже были недовольны властью и шли ее менять, но исключительно в том, как они это понимали.
Не, знаете, мне вот такая формулировка непонятна. Просто достал. Что значит просто достал?
Ну как, Горбачев достал
так, всех? Это бывает так, что подруга нас начертела, ее выкидывают, да, или друг достал по полной программе, с ним прощается.
Власть, у нас так это, и происходит, честно.
Власть только. Это несколько иная система. Если власть работает, если власть эффективна, если я чувствую, что мои интересы реализует эта власть, я все силы отдам на ее защиту. А если я чувствую, что меня воровывают с ног до головы, врут постоянно, нет свободы слова, я буду всегда против такой власти.
Я
поэтому
не знаю такой
люди
власти.
Же не фанатики и не рабы. Люди понимали, что происходит. Они верили в то, что они, наконец, смогут сказать правду, смогут говорить открыто, смогут говорить ясно, прямо, гласно и так далее, и так далее. Они за этим шли, шли за свободой.
Они шли против Горбачева, так или иначе. Против танков, которые представители ГКЧП, и против Горбачева, потому что на баррикадах в этот момент был Ельцин.
Да, во многом я с вами согласен, хотя Горбачев вел себя очень противоречиво, очень непонятно. Вообще-то ведь ГКЧПисты фактически заявили об отстранении Горбачева, поэтому да. Горбачев был и там, и там. И там, и там. А вообще-то, ну, если уходить в подробности, нам, кстати, всю правду до сих пор так и не сказали, но поскольку мы же все вот здесь живем, и все знаем всех этих организаторов, так или иначе, охранников и так далее, то, в общем-то, понятно, что происходило. Действительно, судя по всему, Горбачев готовил такое действие, введение чрезвычайного положения на 21 августа, потому что 20-го должны были подписывать новый союзный договор. А ГКЧПисты решили, а бог его знает, подпишет Ельцин, не подпишет, подпишет Кравченко. А если подпишет, то останется КГБ. Вот президент СССР будет. А будет ли КГБ союзное, или в каждой республике будет свое? А министр обороны будет союзное, или в каждой... А чем мы рисковать будем? Вот это там тройка-пятерка ребят решила, да им пофигу, это вся страна, им важна их власть, их привилегии. И они устроили этот переворот до того, как должен был быть подписан союзный договор. Вот что произошло. То есть Горбачев на всякий случай подстраховывался, но он не ожидал, что будет такой поворот.
А вот тем ребятам, которые входили в ГКЧП, это, ребята, это ваше выражение... Ну, им все-таки было не все равно. Они-то хотели сохранить страну. Они-то хотели как раз уберечь от каких-то страшных последствий, возможно, от тех, которые произошли после этого.
Вы знаете, если бы они хотели уберечь страну, ну, конечно, я не говорю, я не берусь говорить, вот как раз с ГКЧПистами, по-моему, ни с кем из них я вообще никогда не виделся, но если они понимали, что происходит, то сохранить страну можно было только другим путем, только приняв новые правила. Только... Дело в том, что Советский Союз, вот все время говорите, и другие говорят, вот, распался СССР, вот, нарушили договор, да СССР не было. Вы не знаете, потому что это нелегитимное государство, потому что союзный договор в 1922 году был подписан в Москве, но ни одна республика его не легитимировала, не регистрировала. Законодательные органы ни Белоруссии, ни Украины, ни Закавказья его не утверждали, этот договор.
Беловежский договор тоже довольно спорная штука.
Я не про Беловежский. Так а дальше, если вы попали в полосу бесправия, то из нее нельзя одним шагом выйти. И Ленин решил, а какой черт эти будут подписывать? Так там наши войска, там Красная армия стоит, куда они денутся? И это государство было липовое, эффективное, оно держалось на насилии. Никаких свободных выборов в СССР никогда не было. Первый шаг в сторону свободных выборов – это как раз то, что делал Горбачев.
Поэтому липовому, как вы выражаетесь, государство, да, тоскует до сих пор, Игорь Борисович.
Нет, ну это несомненно, это абсолютно верно. Более того, катастрофа наша в том, что, наверное, уже большая часть населения тоскует по тому СССР, потому что, во-первых, мы вернулись, на самом деле, в СССР только без этого названия, и наша ситуация продолжает ухудшаться, мы идем к катастрофе, а во-вторых, потому что у нас эффективно работает пропаганда. И потому что при всей этой пропаганде, вот так же, как 15% населения, это, между прочим, немало, а 15% говорит, нет, Крым не наш, вот не принимаем, не согласны, да так говорить что угодно, это незаконно, мы опозорились, да, вот еще больше, чем 15% говорит, нет, я по СССР не тоскую, вот что угодно по СССР я не тоскую, тем более, что в результате вот всех тех изменений, которые произошли, мы получили новый извод СССР, нынешнее государство, оно в сущности устроено так же, как СССР. Потому что в СССР было два главных механизма. Во-первых, была коммунистическая идеология, брехня о коммунизме. И, во-вторых, была номенклатура, партийные чиновники государства, которые держали власть. Вот миф о коммунизме сегодня они не могут... Они ищут какой-то миф, как объяснить их власть. И не могут. А номенклатура была и осталась. И так же, как в СССР высшим носителем власти был первый руководитель, была такая пирамида власти, то был советский народ. То есть вы не могли сказать, а я не советский, да, тогда отправляйся в лагерь. Был советский народ. У советского народа был боевой авангард, коммунистическая партия. У коммунистической партии был штаб, центральный комитет. А у центрального комитета был выдающийся марксист-ленинец, товарищ генеральный секретарь. Вот то, что говорил генеральный секретарь, все должны были выполнять. Все, вертикаль построена. А сегодня у нас опять говорят о том, что вертикаль власти. То есть не я говорю, вы, товарищи там наверху-то, вы послушайте мое мнение. Я гражданин, слушайте мое мнение. Вот есть другое. Да? Нет, мне говорят, вы что, не знаете, что сказано? Вы не знаете, какое постановление принято? Вам заткнем все интернеты, все сайты, всех пересажаем.
Демократия, Игорь Борисович, вы в меньшинстве.
Я не сомневаюсь в том, что я в меньшинстве. Это заранее очевидно. Меня же трижды увольняли с радио, и с вашего радио уволили. Видимо, я не последние глупости говорю.
И все время зовем, Игорь Борисович.
Да, зовите, чтобы спорить. Вот мне повезло, что мой оппонент не приехал, я могу хоть что-то сказать.
Давайте так, будем подключать аудиторию. Коперник
вообще был один. Ну и что из этого? Что от этого? Он не прав, что ли? Вопросы истины, они не решаются голосованием.
Я предлагаю, поскольку Андрей Фифелов серьезно задерживается, уже подключать в качестве оппонентов нашу аудиторию.
Пожалуйста.
Они будут оппонировать Игорю Чубайсу. Телефон прямого эфира 7373948. Поехали.
А, я одеваю наушники.
Да, наушники. Да? Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Купрум беспокоит.
Да, Купрум, пожалуйста.
25 лет пролетело, но...
А это Аурум.
Я помню ту ночь, когда мы... загрузили специально купленные для этого «Жигули» тушенкой китайской, очень вкусная «Великая стена», правда, соленой водкой, сигаретами салем. И все это преподнесли майору Евдокимову, который пригнал танки на защиту Белого дома. Самое интересное, ну, кое-что у нас еще с тобой было на случай уже критического развития событий, но самое интересное... Вот сегодня Роман Щукин с утра рассказывал о Бентли Бентега, которую я могу себе позволить купить в этой стране. Но в ту ночь, если бы она случилась снова, я бы однозначно не делал. Я однозначно делал бы совершенно другое.
Майору Евдокимову вы не повезли бы тушенку, насколько я понял.
Нет, самое интересное, что тушенку майору Евдокимову я в любом случае бы привез, потому что он государев человек, просто не понимавший, что он делает, и он думал, как лучше, хотя и нарушал приказ. Но сам бы я однозначно...
Почему? Почему, Купрум? Почему? Вот сейчас просто в качестве аргументов для Игоря Чубайса, пожалуйста.
О чем мы спорим?
Потому что мы потеряли великую державу, которую сейчас опять, наступая на те же самые грабли, пытаемся восстановить. Но на кой черт было ломать-то? Чтобы опять сделать то же самое? И каждый раз через... Нет, все строго по Энгельсу, по спирали. Но неинтересно же на одни и те же грабли наступать на самом деле.
Спасибо, принимается. Спасибо. Игорь Борисович, вы сами приводили в пример развал Российской империи как великую геополитическую катастрофу. В вашем понимании, самую страшную геополитическую катастрофу.
Но развал Российской империи был следствием захвата власти большевиками. То есть она не сама распалась, а когда они захватили, финны сказали «до свидания».
Поляки сказали, Советский Союз сам, значит, распался, а Российская империя, потому что большевики захватили.
Ну, конечно. Может,
большевики
конечно.
Захватили, потому что имели возможность?
Нет, не надо. Нет, не надо путать следствие.
До Октябрьской была еще Февральская революция, Игорь Борисович.
Совершенно верно. Была Февральская революция. Я могу в двух словах сказать, в чем смысл Февральской революции.
Не стоит,
что
Игорь
тоже
Борисович.
Толком не описано. Нет, но это Купрум очень важно.
На это же намекает, что мы все время движемся по спирали, наступая на те же грабли. Так зачем это разрушать, если можно пытаться, по крайней мере, модернизировать? Зачем мы все время разрушаем?
Но, во-первых, мы не движемся по спирали, я не согласен. Мы стоим на месте. Это разные вещи. И вот великий писатель и мыслитель советского времени, русский писатель, киргизский писатель Чингис Айтматов свой главный роман назвал «И дольше века длится день». И дольше века один и тот же день. У нас не наступает завтра. Никакого движения нет. И история не дважды повторяется. Вот я сказал, что перестройка ельцинско-горбачевская – это уже третья перестройка. И опять она лопнула. И опять ничего не получилось. Во-первых, мы не движемся по спирали, мы стоим на месте. Во-вторых, великая держава, еще раз повторяю, была историческая Россия. Она была юридически великой державой. Вот есть статус великой державы. Россия получила его в 1815 году после разгрома Наполеона. И большевики потеряли этот статус. Они его вернули после 45-го, потеряв 27 миллионов в жизни. В Первой мировой Россия потеряла 700 тысяч человек, а в Отечественной 27 миллионов. Но сейчас они опять потеряли этот статус, они уже, нынешняя РФ не является великой державой.
Кто считал косвенные потери после 91 года? Ну вот кто? Сколько мы тогда вот в результате вот всех перетрубаций потеряли?
Я понимаю миллионов? ваш вопрос как бы с таким подтекстом. Вот вы же сторонник Ельцина, да? Во-первых, я не сторонник Ельцина, а во-вторых, я не знаю, сколько потеряли, и в-третьих, меня это возмущает. Какую демократию вы получили, если вы теряли людей и даже не знаете, сколько? Что, эта страна, прикрываться может, что, они называли себя коммунистами. Коммунизм вообще, это одна из самых великих идей. Я никогда не говорил, что я против коммунизма. В СССР никакого коммунизма не было. Вы знаете, что Венедикт Ерофеев написал, что Сибирь – это тот же ГУЛАГ, это тот же Освенцим, но без крематория. Какой, к черту матери, коммунизм? Что вы врете, какой коммунизм? Вы угробили десятки миллионов жизней. За весь 19 век в России по политическим мотивам был казнен 41 человек. За весь 19 век. А в коммунистическом свободном райском СССР за первые 35 лет власти мы не досчитали 65 миллионов.
Игорь,
о каком коммунизме вы мне говорите?
Возвращаемся к вопросу. Так да. Стоит ли разрушать постоянно для того, чтобы потом это все отстраивать заново?
Вы знаете, во-первых, я ничего этого не созидал, и вы это не созидали. Что разрушать? Дело в том, что авторитарный режим, он, как правило, бывает неразбираем. Вот есть, знаете, детские игрушки.
Абсолютная монархия тоже тоталитарный режим, Игорь Борисович.
Колоссальная разница, колоссальная. Потому что в монархии, в русской монархии, высшим лицом был не император, а был Бог. Император был помазанник Божий, и он не мог нарушать Божьи правила, и он следовал Божьим правилам. Даже когда его приставили к стенке в Ипатьевском доме, и когда ему предлагали бежать, он сказал: «Нет, это моя страна, я за нее отвечаю, я не могу бежать». Он принял смерть. А когда Горбачеву сказали: «Все, давай 22 августа подписывай бумагу о роспуске Компартии», он тут же ее подписал. Вот так. Это разные вещи.
С нами Игорь Чубайс, историк, к нам вот как раз под новости присоединился еще Андрей Фефелов.
Он опоздал.
Замглавного редактора газеты «Завтра». Дискуссия уже без вас давным-давно идет.
Но себя изобличил, господин Чубайс, товарищ Чубайс.
Не то слово.
По полной программе. Вам предоставим слово, Андрей, уже после новостей.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня вспоминаем события, которые произошли ровно 25 лет назад. 19 августа 1991 года. С нами Игорь Чубайс, историк, и Андрей Фефелов, заместитель главного редактора газеты «Завтра». Вот Андрею Фефелову мы слова еще не предоставляли. Он задержался, опоздал. И теперь вот, пожалуйста, вы наверняка какие-то тезисы, Игорь Борисович, уже выслушали, Андрей, поэтому можете парировать сходу, а потом...
Я
уже...
их даже не буду парировать, поскольку вот это некая такая смесь такого, с одной стороны, 60 десятнического романтизма, а с другой стороны, ну, действительно, это некий такой романтический подход, когда вот была какая-то там империя российская, великая, а потом все закончилось, и потом начался ад, и все закончилось, поскольку якобы российская история не едина, она членится, она, конечно, можно ее членить на периоды, это естественно, но тотального вот этого разделения российской истории, одни говорят, что до 17 года было все хорошо, а потом все рухнуло, другие говорят, что все было до 17 века, до раскола, третьи говорят вообще, что все дело в крещении Руси Владимиром. Я это все не хочу комментировать, я это 25 лет уже слышу, и особенно о том, что большевики развалили Российскую империю, и... Ну, это, повторяю, смесь, мне кажется, полной исторической неграмотности и некого такого шестидесятнического романтизма. Другое дело, что мы обсуждаем 91-й год, и вот этот перелом, этот слом русской истории, после которого, опять же, Россия не погибла, Россия состоялась, и она выстраивает свою политику, свою государственную мощь, и это... Тем не менее, продолжение той великой России, которая была и в красный период, и в царский период, и она перемежалась вот этими катастрофами. Конечно, 17-й год это была катастрофа, прежде всего устроенная временным правительством, либералами и буржуазией. Катастрофа, которая привела к распаду страны, и эта страна мучительно собиралась большевиками, она мучительно выстраивалась, чтобы потом возникла Сталинская империя. И вот здесь, 91-й год, мне кажется, стоит называть катастрофой уже с большой буквы, как евреи называют Холокост большой буквы, поскольку мы потеряли такое количество потенциалов с 91-го года, столько ушло возможностей, столько ушло денег.
Что конкретно? То, что не состоялся путч? То, что не получилось у ГКЧП? Или что?
Катастрофа – это переход власти вот этим представителям вот этих вот национал-предательских кругов, создание вот этого колониального режима, создание этих формул, так псевдо, как бы, либеральных или капиталистических.
Что, нужно было поддержать
ГКЧП? Распад Советского Союза – это на самом деле ГКЧП. Надо понимать, что ГКЧП – это всего лишь одна часть одной большой программы, одной большой модели, которая называется звучным именем, известная во всем мире, перестройка. Поскольку перестройка – это не хаотичный, не случайный процесс. Это процесс постепенного, поэтапного демонтажа СССР. И ГКЧП был запланирован как часть вот этого, так сказать, процесса перехода от власти от Горбачева к Ельцину.
Это Андрей Фефелов. Пожалуйста, Игорь Чубайс. Игорь Борисович, парируйте.
Ну, я парировал всю первую половину часть, но вы не задали конкретный вопрос, но тогда я задам конкретный вопрос.
Пожалуйста.
Вот вы восторгаетесь советской историей, советским государством. Хотя мне, честно говоря, трудно с вами спорить. Я предпочел послушать слушателей и им ответить, да, потому что вы
это мы еще
не
успеем.
Отвечаете на мои вопросы. Но вот, повторяю, вы восторгаетесь советской историей. Я спрашиваю, а чем именно вы восторгаетесь? Что такое было? Я вот никак не могу понять. Причем я вот сейчас абсолютно искренне говорю, я не понимаю, что сделано в Советском Союзе.
Спросили бы у своего отца, потому что отец был коммунист.
Я могу, да.
И что, он вам не объяснял в детстве? По попке не бил, что ли?
Это не ответ на мой вопрос, понимаете?
То есть он вам ничего не говорил, да?
Я вот только
что был... Вы росли так, да?
Нет,
ну он не вам надо. Не объяснял, в чем величие, слушайте, Советского Союза? Он был коммунист, был?
Понятно, то есть вам сказать
он нечего. Был политрук.
Вам
он
нечего
был политрук.
Вам сказать
вспомните,
нечего.
Что говорил вам отец.
Вам сказать нечего.
Борис
вам
Чубайс. Он был политрук. Он был сказать... сторонник, тогда... активный сторонник режима Сталина. Он был сталинский сокол. Почему он вам не объяснил, чем велик и важен единый, могучий Советский Союз, как некое соцветие народов, как формула, которая обеспечивает развитие, как формула, которая обеспечивает не деградацию капиталистическую в лапах этого старого мира, голодного пса, как говорил Блок, этого банковского капитала, этого антихриста. А Советский Союз – это альтернатива. Советский Союз был уничтожен и разграблен, потому что 3 триллиона долларов, которые вывезли из страны, это цифра, которая может обеспечить жизнью 5 поколений. Нас ограбили чудовищным образом. Но нас еще и разорили. 120 тысяч предприятий, крупных предприятий, было закрыто, а потом и развинчено по винтику.
Значит, можно тогда вот попытаться вступить в дискуссию. Насчет соцветия народов, насчет вот единого государства. Да, у нас в Советском Союзе было депортировано по национальному признаку 6 миллионов человек. 6 миллионов человек было лишено родины, без всяких законов, без всяких постановлений, выслано на окраины страны, половина умерли по дороге. О каком соцветии народа вы говорите?
Вообще-то чеченцев вернулось больше, кстати, в Чечню, вы знаете?
Да, вы считали, да?
Нет, ну, известная статистика, что полтора миллиона в Казахстане, да?
Да, понятно.
Я думаю, что это отчасти мифы, которые вы, так сказать, продуцируете.
Я вообще знаю, что в Чечне, вы всем про моего отца, я могу про вашего отца сказать, что он один из самых ненавистных людей, которые разрушают отношения между русскими и чеченцами. Это ваш
ах,
отец.
Боже мой.
То есть его там просто как врага.
Его принимают как родного.
Да? Нет, знаете, не надо.
Это ваше какое-то мнение.
Это первое.
Вы
это
путаете Проханова с Авторхановым.
Вы нет, не Авторханов, а Авторханов, но я не могу на все ваши реплики отвечать. Вы сказали, что банковский капитализм, западные там деньги и так далее. Но вы, видимо, все-таки понимаете, что, например, Финляндия, которая в 17 году, ну, можно сказать, 1 января 18 вышла из состава России, и большевики там не смогли поорудовать. Вот жизненный уровень Финляндии и жизненный уровень Советского Союза, как и сейчас, жизненный уровень Финляндии и жизненный уровень Российской Федерации несопоставимы. Угу. Более того, я могу сказать, вот успехи советского государства, советского строя, да, вот присоединили Калининградскую область по закону, потому что победили, воевали, да, но жизненный уровень бывшей восточной в Калининграде и в Германии побежденной несопоставимы.
Это смешно,
взяли Курильские острова, взяли законно.
Давайте Чадаева процитируйте. Чадаев говорил, что жизненный уровень в России, посмотрите на эти деревни.
Я вам сейчас говорю про Финляндию.
Страна с другим климатом совершенно. В Финляндии другой климат, чем в России. Там другая обстановка. В Финляндии живет столько народу, сколько в половине Московской области. Значит, это смешно. Бенилюкс, княжество Нихтферштейн. Давайте.
Вы не даете договорить.
Благоглупость.
Еще один пример я приведу. Вот мы победили в Великой Отечественной войне. Это предмет гордости. Да? Присоединили Курилы, в частности, Плен Сахалина. Вы можете представить, что японцы, которые подверглись атомным бомбардировкам, что они сегодня выходят на берег Хоккайдо и говорят, а хоть их русским, повезло им, они взяли, вот они там как сыр в масле на Курилах, там даже интернета нет на Курилах. И как же вот сегодня японцы, и как же им сегодня мы? Поэтому что вы дали, что вы принесли? Вы разрушили страну, потеряли население. За 7 советских лет вы потеряли 5,5 миллионов километров
территории. Японцы, которые не имели Франции. Своей армии, были под оккупацией США.
Вы потеряли
жили.
Сотни миллионов людей. О чем вы говорите? Вы разрушители России. На нас вся ответственность, русский Нюрнберг будет. Вы ответите. Я вот только что из Катыни приехал.
Вот эта вот Демшиза, она вышла в 91-м году
это
к Белому
оставьте
дому.
Оставьте их при себе. Да, значит, я только что был в Катыни буквально вчера. Значит, все знают, Катынь – это кладбище, где 20 тысяч польских офицеров расстреляно. Но у меня вопрос, а почему...
Кем они были
расстреляны?
Вопрос.
НКВДшниками.
Это ваша версия.
Да. Вот. Но у меня вопрос. Там, если вы были в Катыни, то там примерно в 4 раза большая площадь. Это русские люди, убитые НКВДшниками. Почему вы даже не говорите о том, что там русских-то больше погибло? Почему поляки о своих пекутся, а вы врете, никто не забыто, ничто не забыто, и даже не вспоминаете жертв сталинского террора? И вы эту страну воспеваете.
Это говорится юбилей. Это говорится, юбилей 91-го года, когда мы отмечаем 25-летие уничтожения 20 миллионов русских людей. благодаря этим реформам чубайсовским, благодаря этой кошмарной мясорубке.
Это я говорит, во власти это говорит... никогда не был, это... я отвечаю за все свои действия, я всю жизнь преподаю, преподавал и вынужден.
Вы своими идеями провоцируете вашего брата, провоцируете либералов. Эти идеи уничтожительные.
Мой брат, ваш ближайший друг, вы кремлевский пропагандист, он кремлевский чиновник, я всегда в оппозиции, поэтому не валите с больной головы на здоровье. Вот,
вы подготовили почву для приватизаторов.
Я думаю, слушателям теперь понятно, кто на каких позициях, и сейчас уже переходим, собственно, к вопросу.
Начинается про брата. Вы за него отвечаете. Из-за своего отца. Сейчас. Если он уже спорил, он полностью...
И Каина Савелем тоже вспомнил. Ну, давайте слушателям предоставим слово. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вопрос к Игорю Чубайсу.
Пожалуйста.
Значит, братец его и он сам разрушили Советский Союз, единую энергосистему.
Да, давайте так. Вот смотрите, просто я поясню. Игорь Чубайс неоднократно подчеркивал, что он не имеет отношения...
Я просто не общаюсь с ним.
За брата не отвечает, поэтому бесполезно Игорю Чубайсу задавать вопрос об Анатолии Чубайсе.
А идеи-то одни и те же.
А можно коротко
расчленёнку,
сказать?
Расчленение страны.
Насчет расчленения Советского Союза.
Очень коротко.
Советский Союз разрушил Владимир Ильич Ленин, и об этом сказал никто иной.
Рюрик.
Как ни странно, как Владимир Путин, который сказал, что Ленин заложил атомную бомбу под нашу страну.
Я всегда знал, что Чубайс, за план автономизации. Вы настоящий сталинист.
Но так же нельзя, вы просто не даете говорить. И еще очень коротко, простые аргументы. В Чехословакии не было Ельцина, не было Путина, не было Горбачева, но Чехословакия распалась, коммунистическая распалась на Чехии. В Югославии не было ни Путина, ни Ельцина, ни Горбачева. Югославия распалась. В Грузии, уже отделившейся Грузии, отпала Абхазия, отпала Южная Осетия. Неправильно устроенное государство. Это Ленин устроил со Сталиным. Они преступники. Они разрушили страну.
А еще отделялась Польша от Российской империи. Финляндия отделялась.
После прихода большевиков. До этого никто не отделялся. Мечтали быть в составе России. Они просили о федерации, а не об отделении. Там были референдумы и опросы. Там были политические дискуссии.
Народная республика мечтает.
Никогда уходить они не собирались.
7-3, 7-3, 94.
Финляндия уходить, когда у Финляндии все получило от России.
Да, пожалуйста.
Чубайс, ну вообще-то из Российской империи начали выходить вот эти республики еще до Октябрьской революции, это раз.
А во-вторых,
вот правильно это самое сказала слушательница, вы и ваш брат расчленители как страны, так и энергосистем, вы расчленители, вы людоеды.
Но я на невежество... Вообще, есть такая формула Фрэнсиса Бэкона «знание – сила». Вот Маркс сказал, невежество – самая демоническая сила на Земле. Какое я имею отношение к РАО ЕС? Вы имеете к этому отношение? Вы молчали. А я никогда это не поддерживал, я всегда был против. И говорил, какое имеет отношение... Я что, там работал, что ли? Я работаю в ВУЗе, я преподаю, читаю свой курс «Россия-ведение».
Андрей Фефелов.
$3 триллиона... 120 крупных предприятий уничтоженных и 20 миллионов убитых, уничтоженных, изнасилованных и умерших от болезней, а также не родившихся людей и убитых также на окраинах в результате распада СССР, русских людей. И все это под вот это благоглупости, под вот эту чушь про какую-то там империю российскую. Если бы Чубайс кинуть в Российскую империю туда, за черту оседлости, он бы там бы жил бы и... не открывал бы рта, потому что это другие условия, это жестокая империя тоже, военно-политическая. Мы завоевывали Кавказ, расширялись, создавали свои блоки. И вот это вот чириканье благоглупости. И все это говорится в день нашей катастрофы, в наш день нашей скорби. Как это можно терпеть, господа, друзья, товарищи?
Игорь Чубайс.
Значит, я хочу ответить коротко. Вот вы назвали большое количество предприятий, которые потеряны, которые закрылись. Значит, потеряны и закрылись. Вот нас часто говорят, в Латвии плохо, вот они отделились, а там плохо, там уезжают в Англию, в Эстонии, литовцы бегут, да, уезжают. Но вообще, казалось бы, англичане, французы, немцы должны были бежать в Латвию, они же были социалистические, они же были развитые, а никто туда не бежит, потому что они не конкурентоспособны, потому что когда открылись границы, открылись двери, оказалось, что наши предприятия, грубо говоря, гроша ломаного не стоят, они нерентабельны, они не работают. Теперь теперь второе. Вы не были в начале, вы опоздали. Но я повторю, эти цифры, я считаю, что вы должен знать каждый школьник. Вы говорите о жестокости Царской империи, кровавой и так далее.
Я говорю про то, что значит, любая империя, это всегда серьезные вещи, а не благо глупости,
понимаете? Вы не знаете свою историю, я вам объясню, хотя это бессмысленно. Я хочу сказать слушателям.
Значит, 100 тысяч зэков куда-то пошли.
За весь 19 век в России по политическим мотивам был казнен 41 человек. Не 41 миллион, а 41 человек.
А где был 41 миллион?
65 миллионов СССР потерял за 35 лет своего существования.
Это и что еще, такое за циферка? Откуда такая циферка? 65 миллионов.
Я сейчас назову цифры. Я назову все источники. Первая цифра – это Альденбург. Почитайте.
Игорь Борисович,
это
вот лучший представьте, что я общаюсь с городским написал... сумасшедшим. Да, вот, допустим,
да,
ну, к примеру.
Я с удовольствием воспринимаю вашу оценку, потому что, когда я публично сказал, что я не коррумпирован и не ворую,
миллионов.
Вы мне сказали, что я не коррумпирован и не ворую, вы сказали, городской сумасшедший. То есть вы коррумпированы и воруете, поэтому вы нормальный в вашей системе отношений. А в моей системе отношений я нормальный, а не вы.
Вы
понимаете? Вот ответ на, если вы считаете, что кто-то не коррумпирован, тот ненормальный, но о чем мне с вами говорить, разговора быть не может. И еще про население хочу сказать.
Очень коротко.
Значит, по прогнозам Дмитрия Ивановича Менделеева, к 2000 году население Российской империи должно было составить 593 миллиона человек. Нас сегодня 143 миллиона. Минус территории, отсутствие миграции, бегство из страны, смертность повышенная, аборты и, конечно, террор,
изобретение Дмитрия Ивановича.
Период СССР, значит, население росло. Вот каждый год росло. В течение, несмотря на гигантские потери во время Великой Отечественной войны. Посмотрите статистику.
Население
все время
Финляндии,
росло.
Которая была частью России, увеличилось в той пропорции, я просчитывал, о которой говорил Менделеев.
7-3.
Мы потеряли 450 миллионов жизней от вашего режима.
Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотела, во-первых, поддержать Игоря Борисовича. Очень приятно то, что он говорит.
Это правильно.
И у меня такой вопрос. Вот как вы считаете, вот то, что сейчас именно происходит, какой ваш прогноз по поводу того, как будет развиваться Россия, ее территория, то есть вот именно в той ситуации, в которой мы находимся сейчас, это то, о чем вы говорите, то есть как вы видите, это будет в будущем ближайшем?
Спасибо, принимается, Игорь.
Да,
Борис.
Я с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Я не экономист, но я думаю, что я ориентируюсь в вопросе, какие экономисты наиболее фундаментальные, серьезные, компетентные. Вот иностранный член Российской академии наук Владимир Квинт, мой товарищ, он еще 4 года назад просчитал, мы с ним сидели и перепроверяли все это. Я все-таки не автоматически повторяю. Но он 4 года назад сказал, что если не будет реформ, 2017 год, последний год существования нашей экономики, будет катастрофа. Сегодня замцентробанка, тогда вообще никто это слушать не хотел. Сейчас это опубликовано было, я не раз об этом писал. И 3 года назад, 2 года, никто слушать не хотел. Сейчас председатель Центробанка говорит, что к концу следующего года будет нечем платить зарплату. То есть крах экономики, если не будет реформ, нас ждет. Но что будет дальше, вот это вопрос, уже никаких реформ, ничего нет. Нам нужно готовиться к критическим испытаниям. И если в 91-м году 50 тысяч человек вышло к Белому дому, вот способны мы выдержать кризис и отстоять свое государство? Потому что, не дай бог, другие придут. Я считаю, что нужен русский Нюрнберг. Если мы не проведем Нюрнберг, то за нас придут другие и проведут.
Да, надо либералы, нужен Нюрнберг,
согласен. Мне уже не раз говорили, что вы хотите русский Нюрнберг. Никакого государства... Будет время на оккупированной территории. Так сейчас говорят. Понимаете, я хочу сохранить мою страну.
Это Игорь Чубайс, Андрей Фефилов.
Да, конечно, нужен Нюрнбергский процесс над либералами, которые уничтожили страну в 91-м году, которые продолжали ее уничтожать в течение 90-х годов, которые сейчас действуют подрывным образом на, в общем, интересах иностранных держав. И надо понимать вот этот слой, который получил выгоды от 91-го года. Это... Неоднозначно.
Это там ваш много, отец,
там много групп, которые
вы
были.
Имеете в виду своего
включая
отца и
цевиков,
вас?
Включая цеховиков, включая вот эту агентов влияния Чубайсятину, включая вот эту вот как бы группу вот этих вот КГБшников, которые поняли Андроповщина, которые поняли, что можно менять информацию на собственность. Но главный выгодоприобретатель – это Запад. Запад, который сейчас точит сабли на Россию. И мы сейчас обеднев на 3 миллиарда долларов, потеряв свои потенциалы огромные, военные, геостратегические, пытаемся выстраивать линию обороны против этого Запада, получившего все от 91 года, получившего колоссальные дивиденды от этой... от этого геополитического предательства.
Минутка футуризма.
3 миллиарда долларов – это панамские офшоры? Это виолончель вы имеете в виду? Это какие деньги?
Включая это все.
Включая это, да? Маловато,
я больше потеряно. Я сейчас запущу.
Футуризм очень прост. Мы будем стряхивать себя прах августа 91 года, и мы будем сворачивать перестройку во всех ее аспектах, в том числе в историческом аспекте, в аспекте сознания и в желании членить русскую историю на части, шинковать ее как капусту, и будем возвращаться к единому взгляду на историю.
Можно? Одну фразу можно?
Коротко.
Значит, Владимир Ильич Ленин летом 17 года написал книжку «Государство и революция», где следующие слова: «Все революционеры до сих пор совершенствовали старую государственную машину. Задача заключается в том, чтобы сломать ее полностью до основания. В этом суть, ключевое звено марксизма. Он ломал Россию, он ломал государство». Летом 18 года он написал: «Россия завоевана большевиками, и вы будете говорить, что нет разрыва в нашей истории». Позорище, позорище.
Мы прошли через пороги исторические.
Читайте хотя бы Ленина.
И пройдем через них и впредь, несмотря на вот эту всю...
Это не ответ.
Подрывную вот эту деятельность.
Я запускаю голосование. Если вам ближе суждение Игоря Чубайса, историка, вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе позиция Андрея Фефелова, замглавного редактора газеты «Завтра», вы голосуете 134-21-36. Еще раз напомню, за Игоря Чубайса 134-21-35, за Андрея Фефелова 134-21-36. 36. Наше голосование началось. Префиксы в том и в другом случае 8495. Пожалуйста, есть еще время на несколько телефонных звонков, вопросов. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав.
Да, здравствуйте.
У меня вопрос такой. Знает ли Игорь Борисович, что по решению Нюрнбергского трибунала флаг Российской Федерации нынешний запрещен к использованию как власовский флаг, преступный против человечности? Также бандеровский флаг Украины. Поэтому вы лучше не играйте в эти игры, потому что придется жить за чертой оседлости, понимаете? И это на самом деле очень серьезно. Или Холокост. Вы...
Значит, вы выступаете против русской истории, против русских символов. Большевики разрыв с Россией начали с запрета на гимн, запрета на герб, запрета на флаг. Никаких решений по поводу русского флага Нюрнберг не принимал. Имейте это в виду. Кроме того, там еще целый... Вообще, Нюрнбергский процесс был отчасти предварительно организован. Например, тема катынских расстрелов была оговорена договоренность с Западом, что она не поднимается.
134-21-35 за Игоря Чубайса, 134-21-36 за Андрея Фефелова. Голосование продолжается, префикс 8495. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, вы знаете, добрый день.
Добрый.
Знаете, я вот считаю, что, конечно, вот слушая вашу дискуссию, уже всем понятно, что СССР, там вот, те все вышли из состава СССР, все страны никогда сюда не возвратились, они уже перекрестились, Финляндия, Польша, они радуются, что они когда-то вышли. И, в общем-то, и после этого уже суть в том, что пришла какая-то новая либеральная волна, проправила России 25 лет, и тоже никаких успехов. Но, вы знаете, сейчас уже, честно говоря, народ подходит к такому мнению, что нужно вводить какое-то внешнее управление Россией, там, не попросить Ангелу Меркель.
Очень коротко, очень коротко. Не дай бог, это позиция Игоря Чубайса. Да, Андрей Фефелов.
Нет, но это, мне кажется, логический вывод из всей вот идеологии Чубайсов и всех сторонников 91-го года. Вывод. Внешнее управление, потому что, собственно, Россия жила под внешним управлением 90-е годы. И об этом, кстати, говорил Анатолий Борисович, тоже говорил, что агенты ЦРУ, так сказать, они фактически были под ее началом. Это общее место.
Я сказал, это ваш друг, он кремлевский чиновник, вы кремлевский пропагандист.
Ну, слушайте, опять точка сбора у нас системы. Анатолий Чубайс. Ну, как так получается?
Все самый независимый, ничего сказать, самый честный.
44% за Игоря Чубайса, 56% вот за Андрея Фефелова. Так проголосовала
наша
аудитория.
Я думал, больше 20% здесь не бывает.
Сейчас новости.